Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Турал Керимов, советник генерального директора медиагруппы России. Сегодня в эфире радио «Спутник». Турал, я приветствую вас.
Здравствуйте.
Обсуждаем сейчас в эти полчаса взаимоотношения Китая и Японии по поводу островов, о которых я уже сегодня упоминал. Скажем так, к нашей беседе присоединяется доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин. Андрей Владимирович, слышите ли вы нас?
Вас слышу, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что, значит, происходит между Китаем и Японией из-за островов Синкаку?
Или Дяо-Юй-Дао.
Да, вот тут, кстати, интересно, я когда читал, обратил внимание, что, в общем-то, сейчас они называются по-японски.
Ну, потому что под контролем Японии.
Да, но достаточно длительное время они под контролем Китая находились. Тут что-то, в общем, неладно.
Ну, тут можно в общем-то, короткая историческая справка о том, что происходило в принципе. В 1895 году, после китайско-японской войны, Япония устанавливает суверенитет над этими островами, то есть конец 19 века. Вплоть до 42 года она их контролирует. Далее острова попадают под контроль Соединенных Штатов после завершения Второй мировой войны. И в 72 году Вашингтон возвращает острова под суверенитет Японии. Приблизительно в то же самое время Китай, Китайская Народная Республика и Китайская Республика Тайвань, которые считают себя отдельным государством, заявляют о своих правах на данный архипелаг. В общем-то, говорят о том, что там, возможно, имеются богатые залежи углеводородов и других природных ресурсов. И при этом стоит отметить, что острова находятся в Восточно-Китайском море, и они действительно ближе, конечно, к Тайваню и к материковому Китаю. Нужно сказать, что да, имеются там и южные японские острова, но, в общем-то, спор продолжается уже на протяжении 50 лет.
Андрей Владимирович, как на ваш взгляд, чьи острова?
Ну, это зависит от угла зрения и кому мы симпатизируем. Поскольку Россия, к примеру, предпочитает ничьей позиции в этом споре не занимать и призывает, во-первых, обе стороны решать исключительно в двустороннем порядке, путем переговоров и мирным путем. Поэтому для России острова, в общем-то, ничьими не являются. Да? То есть мы с принадлежности островов Дивидао и Синкаку никак не заявляем. Если опираться на историю, то здесь, опять же, зависит от того, кому как эту историю в школе преподавали. Конечно же, японцы полагают, что острова их, поскольку они их управляют, поскольку они входили в так называемое королевство Рюкю, которое стало контролироваться японцами с конца 19 века. Ну, а китайцы, как известно, говорят о том, что везде, где пробыли китайские мореплаватели, это уже китайская земля. Китайские мореплаватели там, я думаю, века так с 15-го плавали совершенно точно. Поэтому обе стороны считают острова своими, фактически ими управляет Япония, но Китай с этим не согласен, в общем-то, наверное, имеет на это право, имеет свою точку зрения, свои аргументы. Но, опять же, дело и решение только за Пекином и Токио. Больше никто в этот вопрос вмешиваться не может.
Я сейчас свои личные наблюдения выскажу. Я решил посмотреть на карте, где находятся эти острова. И вот чуть-чуть, как сказать, масштаб сделать более общим. И их практически не видно на карте. То есть это настолько какие-то маленькие острова, которые, ну, я понимаю, там претензии к Тайваню, да, там со стороны Китая, со стороны международного сообщества как-то. Но вот эти острова, они...
С первого раза их не найти.
Да, с первого раза их не найти, поэтому, ну...
Кстати, этот вопрос, это, мне кажется, один из немногих, где позиции Тайбэя и Пекина совпадают.
Да-да, кстати, и Тайвань, и Китай, да. Как бы сказать, считают их своими. Другое дело, что Тайвань с Китаем сами со своими отношениями никак не могут разобраться, поэтому да, конечно, сложно. Но в итоге-то, почему мы о них заговорили? Потому что сейчас идет конфликт. Зашли японские суда рыболовецкие на территорию этих островов, а китайские, соответственно, пограничники попытались на них какое-то оказать влияние. Вот, Андрей Владимирович, как вам кажется, как подобные конфликты-то должны разрешаться? Я имею в виду, ну, понятно, спор двух стран, но ведь мы понимаем, и одни считают эти острова своими, и другие своими считают. Но так или иначе, вот какие-то такие, ну, столкновения-то должны как-то разрешаться?
Да, я вот отреагирую на то, что острова действительно трудно найти на карте. Действительно, самый большой из островов у Царисима, по-моему, 4 квадратных километра, а самый маленький меньше футбольного поля. И он там едва-едва виден над водой. Поэтому, конечно, с точки зрения суши, ничего из себя не представляет. А вот водная акватория, конечно, это самое интересное. И отмерение, так скажем, исключительно экономической зоны. За это, скорее всего, и спорят. Потому что с точки зрения хозяйственного освоения, именно сама земля ничего не представляет. Там, в общем-то, и не было ничего. Какой-то рыбозавод на самом большом острове существовал до войны. И все. А если говорить о современной ситуации, то туда, в общем-то, зашли не китайская морская полиция, а целый военный фрегат. Это уже, так скажем, японцами было воспринято более настороженно, более с опаской, поскольку, в общем-то, береговая охрана китайская в районе Дяо-Идао фактически прописалась, они патрулируют данные районы, то отгоняют рыбаков, то не отгоняют, как им захочется. Но фактически последние несколько лет, 2-3 года, то уж точно, китайская береговая охрана фактически блокировала любое хозяйственное освоение такого большого участка акватории Восточно-Китайского моря, прилегающего к этим островам. А сейчас там появился военный корабль. Нельзя сказать, что их там и раньше не было. Появлялись и в 2016 году. Там были, кстати, совместно российско-китайские учения, на которые японцы тоже как немножко с опаской смотрели. Вот. И сегодня там российские корабли свободно проходят. Это, в общем-то, не запрещено. Раз ничего суверенитета нет, мы ничего не нарушаем. Свободные воды. Как сегодня Токио и Пекин будут решать, я думаю, что пока никак они решать не будут. Но, конечно, Япония, вероятно, не хотела бы ухудшать свои и без того весьма неприглядные отношения с Китаем. Тут, наверное, по-другому и не скажешь. Не в очень хорошем состоянии находящиеся. И то, что и китайские, и российские военные корабли в данных водах периодически находятся, конечно, японцев тревожат. Ну, наверное, где-то их понять можно, но не до конца, да, поскольку права других государств тоже ущемлять нельзя. Поэтому ситуация довольно патовая.
Андрей Владимирович, суверенитет над Синкаку и Дяо-Юйдао, да, оспаривает Китай и Япония. Далее мы знаем про острова Лианкур или Такто в Японском море тоже.
Такто-Такусима, да.
Да, который тоже небольшая группа островов оспаривает суверенитет над ними между, опять же, Японией, но теперь Южной Кореей. Далее Япония предъявляет к нам, к Российской Федерации, претензии по Южно-Курильской гряде. Ну вот насколько, в общем-то, Токио отдает себе отчет, что как-то вот что-то...
Со всех сторон поджали.
Да, что-то идет не так.
Ну, это такое, знаете, тяжелое наследие Второй мировой войны, которая в Азии имела свою специфику. И холодная война, кстати. Вот вы упомянули 1972 год, когда американцы отдали Окинаву. А фактически Синкаку входила в королевство Рюкю, да, главным островом которого была Окинава. И поэтому, в общем-то, и сегодня и вот эти острова Синкаку административно относятся к префектуре Окинава. И договорная база довольно сложная, довольно неоднозначная. Вот мы упоминали Тайбэй, который тоже имеет свою точку зрения. И не то чтобы претендует, но обозначает свою позицию в отношении Восточно-Китайского моря. Это связано с Каирской декларацией 1943 года между США, Великобританией и Китаем, на тот момент Гоминьдановским Китаем, относительно целей войны против Японии. И главная цель – это, в общем-то, лишить Японию тех территорий, которые она несправедливо и незаслуженно получила, как считали США, Великобритания и Китайская Республика на тот момент. Вот все в продолжении этого и идет. У японско-южнокорейского конфликта немного своя логика, но, в общем-то, тоже схожие моменты есть. Острова Токто контролируются Республикой Корея. И здесь, кстати, очень интересный есть момент. КНДР еще несколько лет назад, сейчас такой информации не было, но, в общем-то, фактически поддерживал Сеул в споре с Токио в отношении, поскольку КНДР тоже считает острова Токто исконно корейской территории. Не важно, что Корея 2, просто корейская, уж точно не японская. А если говорить о претензиях Японии на так называемые северные территории, на острова Южно-Курильской гряды, опять же, неоднозначная трактовка итогов Второй мировой войны и попытка их пересмотра. Ну, российская сторона здесь четко стоит на позиции совместной декларации 56-го года и других решений быть не может. И, в общем-то, и президент Путин с бывшим премьер-министром Синдзо Абе в 2018 году в Сингапуре отталкивались именно от этого документа. Ну, а то, что сегодня японцы себе позволяют, конечно, уже, так скажем, все меньше выдерживают критику. Тут иногда хочется действительно как-то воззвать к здравому смыслу, что одновременно высказывать столько территориальных претензий, испортить отношения абсолютно со всеми своими соседями, это вот прям надо постараться.
Да, это талант, видимо. Ну, раз мы заговорили о Рюкю и Окинаве, на которой находится большая часть американских военных баз в Японии, да, Япония в последнее время постоянно заявляет о том, что Китай якобы по примеру активных действий по защите национального интереса и суверенитета Российской Федерации в Восточной Европе может начать активные действия по установили конституционного строя на Тайване. И якобы это в том числе и угрожает национальным интересам Японии. Далее, Япония в мае заявила о том, что планирует в течение последующих 5 лет увеличить практически в 2 раза ассигнование на военный бюджет. Получается, у них сейчас военный бюджет около 40 миллиардов долларов, и они его доведут там, практически до 80, ну, за 70 выведут. Опять же, в мае этого года, да, японский премьер-министр заявляет о том, что Япония начнет активно вкладываться в развитие своих военных технологий. И опять же, с 2 миллиардов долларов инвестиции в этой сфере доведут до 7 миллиардов долларов. Говорят о референдуме по пересмотру Конституции и отмене пацифистской статьи, 11-й статьи Конституции Японии. То есть Япония, она что, она теперь снова будет милитаристской?
Да, это вопрос такой, что называется, да, даже не вопрос, наверное, уже, поскольку упомянутое вами вот, повышение военного бюджета в соответствии, кстати, с разработками американских аналитиков, в том числе и из Rand Corporation и других фабрик мыслей, которые прям открыто на протяжении последних нескольких лет рекомендовали Японии убрать 1% порог от ВВП финансирования военной сферы и поставить 2% вместо 1. 2% от японского ВВП – это так больше 80 миллиардов. Уже сегодня больше 50 получится, там официально где-то 47, но Кисида запрашивал дополнительное финансирование, которое вот, должно было быть одобрено в начале лета.
Ну, то есть такие стандарты НАТО это, получается у нас в Азии.
Да, это стандарты довольно серьезные, учитывая размер японской экономики. Да, пока Япония имеет наступательное вооружение, но, знаете, с современным развитием японских технологий и того доступа к технологиям, которые есть у Японии, то наступательный такой довольно умозрительный характер принимает. Ударное вооружение у Японии Япония активно приобретает. А как она их будет использовать, поскольку контратакующие действия японцами уже рассматриваются в части стратегии активной обороны. То есть не хватает какого-то завершающего штриха, будь то отмена 9-й статьи японской конституции или вообще новая конституция, не экспортированная, полностью национальная. Это уж как сами японцы решат, то, в общем-то, их право. Но курс на милитаризацию, конечно, беспокоит и Китай, и нас, естественно, беспокоит, и Россия неоднократно заявляла о том, что именно нас беспокоит, и противоракетная оборона, и ударные вооружения, и разного рода высказывания, демарши. но не всегда удавалось найти понимание. Хотя, кстати, несколько лет назад еще существовал формат работы 2+2 между министрами обороны и министрами иностранных дел. И, ну, что называется, это было раньше. Сейчас реалии несколько другие. А если говорить об реакции Китая и о том, что сегодня из Китая фактически США и их союзники сделали такой жупел, и всех пугают, что Китай вот-вот что-нибудь восстановит, что-нибудь присоединит. Ну, можно посмотреть на карту американских военных баз, американских военных объектов в Азии и понять, что, в общем-то...
Что Китай их окружил, видимо.
Конечно, что вот эта вот стратегия окружения Китая, она совершенно в действии. И вот эти реалии новой холодной войны, о которых постоянно говорят наши западные
придуманные не китайцами, в общем, короче говоря. Андрей Владимирович, да, прерывать вас начну. Время у нас, к сожалению, заканчивается. Да. Андрей Губин, доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук, в эфире «Радио Спутник». Сейчас небольшой анонс, далее продолжим.
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на «Радио Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте «Радио Спутник». До встречи!
Продолжаем разбираться во взаимоотношениях Японии с кем бы то ни было, потому что вот тут в ходе нашего разговора возникли и не только Китай, и не только острова спорные между ними, но и Россия, и Корея, и в чате, ну, в смысле, через приложение или через Telegram вопросы задают про взаимоотношения с Вьетнамом. Не успеваем, к сожалению, все задать. Так или иначе, вот у нас еще есть несколько минут, чтобы пообщаться с доктором исторических наук, востоковедом, директором Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексеем Масловым. Алексей Александрович, приветствуем вас.
Алексей Александрович, здравствуйте. Вот мы сейчас с Андреем Владимировичем говорили про различные спорные острова между Японией и соседями, но справедливости ради надо сказать, что спорные острова есть не только между Японией и ее соседями, но и между Китаем и соседями. И я сейчас не про Японию говорю, я говорю про риф Скарбора, на который претендуют, в общем-то, не только Китай, но и Филиппины, и активно в этом во всем принимают участие еще и наш такой всемирный самозванный гегемон Соединенные Штаты Америки. Как вообще в Китае собираются решать все эти проблемные вопросы с островами?
Дело в том, что в Китае этот вопрос считается непереговорным. То есть, грубо говоря, для Китая вопрос решен. И острова, и неважно, это острова Синкаку с Японией или Скарбора в Южном Китайском море, это китайские территории, по мнению китайской стороны, и поэтому обсуждать здесь нечего. Более того, Китай постепенно осваивает эту территорию. Но самое главное, и Китай, в общем, честно говоря, все эксперты понимают, что проблема заключается в том, что давным-давно этот вопрос не был решен, то есть это наследие истории, и решить его просто так не удастся. Это когда-то еще эти острова, например, в Южном Китайском море были освоены голландцами, португальцами, которые, честно говоря, тогда совсем не заботились о правильности проведения границ. Ну и потом уже китайские гарнизоны в 17-18 веке там находились, и в этом плане Китай рассматривает это как свои. Поскольку система договорных отношений в тот момент просто не была развита, то на эти острова претендуют и действительно Филиппины, и целый ряд других стран. Но почему для Китая это важно? Это не просто скалы в море, каковыми они действительно являются. Это острова, которые расширяют суверенную территориальную воду Китая, а через этот регион на юге Китая проходит огромное количество перевозок, прежде всего, из стран Персидского залива. Но там, честно говоря, переводится более 40% всех мировых морских грузов. И Китаю крайне важно контролировать этот вопрос. Неоднократно были судебные споры. В 2013 году, например, Китай формально, правда, он не участвовал, но формально он проиграл в Гаагском морском трибунале Филиппинам. Правда, Китай, как я уже сказал, не участвовал, и для него этот вопрос является просто бесспорным. Я думаю, что эта проблема останется надолго, практически, грубо говоря, навсегда, и с Японией, и с Филиппинами, и с другими странами. И это один из способов постоянного давления на Китай, чтобы сделать ему неприятно, ну и каждый раз говорить о китайской оккупации или захвате этих островов.
Ну, если там говорить про Филиппины, то и Дутерте, и Маркос пока еще, да, пытаются соблюдать какой-то паритет в отношениях с Вашингтоном и Пекином, то Япония совершенно точно движется в фарватере политики Вашингтона. И да что там, не только в Пекине, но и в Москве говорят о том, что Япония фактически лишилась суверенной внешней политики. Но при этом и японский премьер-министр Фумио Кисида, и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль во время саммита НАТО в Мадриде говорили о том, что их беспокоит не только какая-то эфемерная российская угроза и попытки Китая увеличить свое влияние и вообще установить свою гегемонию в этом регионе, но и корейская, северокорейская ракетно-ядерная программа. И да, и вот, вот этот вопрос японцы, в общем-то, делают краеугольным камнем увеличения своего военного бюджета, а также более тесного, более тесной кооперации. Хотя, казалось бы, куда уже там, да, еще теснее с американцами. Насколько Пекин верит в эту причину перехода японской оборонной стратегии из активной обороны в наступательную, по сути дела, если говорить и об увеличении оборонного бюджета Японии, и о пересмотре номенклатуры вооружений в принципе?
Ну, вообще, если посмотреть на заявления Пекина как официальные, так и неофициальные публикации экспертов, в Китае это воспринимается просто как откровенная издевка, потому что за последние годы Китай никогда не претендовал на какие-то новые территории. Вот это было зафиксировано еще, кстати говоря, по итогам Первой, Второй опиумных войн, то есть проигрыш 19 века. И никаких новых требований Китай не предъявлял, никаких сил в этом регионе он серьезно не наращивал, и тем более не наращивал наступательное вооружение. Но Китай прекрасно понимает, что вокруг него создается очевидная, причем устойчивая антикитайская коалиция, создаются блоки, это не только отдельная Япония или Южная Корея, мы видим, что по крайней мере три военных или военно-нацельных блока было создано за последнее время, и Китай сейчас задает вопрос, причем открыто, а как там еще реагировать, когда сейчас создан и блок Квад, и Окулус, и таким образом получается, что вокруг Китая создается военное кольцо, причем кольцо довольно жесткое, выбираются самые разные поводы, почему на Китай надо оказывать давление. Вот это и вопрос с островами, и вопрос наращиваемый Китаем вооружений. И поэтому все время ждут от Китая какой-то реакции, чтобы втянуть его в бесконечный военный спор, ну а дальше обвинить Китай в разжигании, в эскалации напряженности в регионе, в разжигании вражды, ну и как следствие постоянно оказывать давление. То есть главная задача — это окружить Китай постоянными конфликтами, из которых бы он не мог выбраться. А как мы знаем, территориальные конфликты, они вечные, у них нет разумного решения, и они могут там продолжаться в течение десятилетий. И Китай это прекрасно понимает и пытается не втягиваться во все эти вот вопросы.
Андрей Александрович, ну вот действительно, да, попытка затянуть Китай в различные конфликты, а также установить такое кольцо напряженности вокруг него и запереть его, по сути дела, в китайских территориальных водах, это же, по сути дела, концепция индо-тихоокеанская, новая индо-тихоокеанская концепция Соединенных Штатов, которая рассчитывает, в общем-то, удержать лидерство в Мировом океане, в частности, в этом сегменте Мирового океана, в Индийском океане, в Тихом океане, до 2050 года. Это если говорить на перспективу, что Китай может противопоставить этой американской концепции и каким видит Китай положение вещей в регионе к середине века?
Ну, во-первых, для Китая это, конечно, неожиданность. Неожиданность именно такое плотное, агрессивное наступление на Китай, потому что практически до 2018-2019 годов тоже шли обвинения в сторону Китая, но такое было как бы позиционное перетягивание каната. Вот сейчас Китай прекрасно понимает, что ситуация изменилась, что действительно она может перейти в горячую фазу, и Китай подталкивает на это, например, в виде атаки на Тайвань. И вот сейчас Китай, прежде всего, перекраивает свои международные отношения. Обратите внимание, как Китай активизировался в плане переговорного процесса своими партнерами. Визиты министра иностранных дел Китая Ван И по островам Океании, заключение соглашения о безопасности с Соломоновыми островами. Плюс к этому Китай довольно активно действует в Центральной Азии Китай активно взаимодействует со странами Юго-Восточной Азии, прежде всего Индонезия и Малайзия. Кстати, Китай, в общем, надо сказать, несколько обновил в позитивную сторону переговоры с Филиппинами. То есть Китай хочет показать, что либо мы нормально торгуем, и всем от этого только выгодно, либо начинается конфронтация, и рушится вся логистика, вся инфраструктура торговая, и от этого никому хорошо не будет. Более того, я вижу, что у Китая изменилась позиция по отношению к Индии, она стала более гибкой, более такой рациональной, и в этом плане я не исключаю, что Китай, грубо говоря, сколачивает без заключения каких-то договоров свою, в хорошем смысле, коалицию, экономическую и военную, которая могла бы стабилизировать ситуацию. Самое главное сейчас для Китая – не втягиваться в военные конфликты, иначе тогда просто всю модель развития Китая придется менять на десятилетия вперед.
Алексей Александрович, и последний вопрос. Ну, мы поговорили о том, что делает Китай и что делает США. А что делать нам в этом контексте? Ведь мы же тоже одна из крупнейших азиатско-тихоокеанских держав, да и вообще мировых держав.
Естественно, более того, конфликты недалеко от российской территории, а уж так получается, что бы ни случилось на Дальнем Востоке, это всегда рядом с российской территорией, они для нас не могут быть незамеченными. Сейчас самое главное, на мой взгляд, во-первых, это действительно укреплять взаимодействие с Китаем в области безопасности. Причем самых широких вызовов имеется в виду и кибербезопасность, и конвенциальные военные угрозы, тем более ядерные угрозы. Возможно, имеет смысл подойти более плотно к разработке совместной системы ПВО, а такие заходы были. Ну и главный момент, на самом деле, совместно с Китаем сколачивать свой большой макрополитический регион, который понимал, что любая дестабилизация ситуации, она ударит по всему миру, не будет страны не пострадавшей.
Алексей Александрович, прерывать вас вынужден, время осталось мало. Алексей Маслов и Турал Керимов в эфире «Радио Спутник». Спасибо.
Оставайтесь с нами.